Продолжим сегодня разговор, такой экскурс в психотерапию травматических состояний, кризисов. И чтобы завершить тему травмы, может быть, двинувшись дальше, рассмотрим более подробно тему хронической травмы или посттравматического стрессового расстройства. ПТСР, да. Теория посттравматического стрессового расстройства появилась примерно в 80-е годы прошлого столетия. Причем появилась довольно интересным способом, что спустя некоторое время, после того, как первые ветераны Вьетнамской войны стали возвращаться к себе домой, вот через некоторое время, это время было различным, но обычно 5, 10, 15 лет, вот, у них стали проявляться некие симптомы, вот, которые стали их мучить и которые были связаны содержательно с событиями войны. Вот интересно, что в течение долгого времени этих симптомов не было сразу после боевых действий, а потом вот по прошествии довольно длительного времени эти симптомы появились, их стали изучать. Вот так появились первые на лаборатории и первые исследования, которые в этих лабораториях проводились. И вот через некоторое время стали обнаруживать вот эти феномены, связанные с тем, что травматические события могут иметь отдаленные последствия в том случае, если нет возможности эти события переживать. Я снова опираюсь на, пожалуй, самый важный в психотерапии концепт переживания, о котором мы уже говорили с вами на лекциях на протяжении последнего года не раз. Вот, если такой возможности нет, то велика вероятность, что сформируется не просто травма, а травма хроническая, когда вместо жалоб на само событие появятся скорее хронические симптомы, которые зачастую с этим событием напрямую не связаны. Вот, дальше, собственно, значит, этот концепт, эта нозологическая единица ПТСР появилась в классификаторах. Вот, и со схожими феноменами стали сталкиваться психиатры в разных странах, в разных участках можно так сказать, земного шара. Ну, например, после того, как закончилась афганская война, тоже стали обнаруживать те же феномены. Вот, что симптомы, связанные с травматическим воздействием, стали проявляться у ветеранов войны спустя довольно длительное время. Опять же, примерно через 10-15 лет. Вот. И тогда настала необходимость в какой-то систематизации представления о посттравматическом стрессовом расстройстве. Так появилась теория ПТСР. Вот. И, может быть, буквально в двух словах я мог бы рассказать о том, что же такое ПТСР. Итак, может быть, основные признаки посттравматического стрессового расстройства, если я воспроизведу их, конечно, сейчас в полной мере, но, по крайней мере, основные из них я постараюсь назвать. Первое. Это повышенный фон возбуждения. Такой неспецифический признак, но вкупе с остальными он дает такую довольно очевидную картину. То есть люди, дальше о симптомах мы будем говорить, становятся возбудимыми, импульсивными. Все время пребывают, как будто все время в каком-то фоне возбуждения, которое заставляет их действовать или выбрасывать это в виде, например, алкоголизации, вот, либо в виде правонарушения, социального поведения, дезадаптации различной формы и степени проявления. Следующее. Обязательно, разумеется, это нужно было назвать первым шагом. Наличие психической травмы в анамнезе. Ну, то есть, если никакой психической травмы нет, то посттравматического стрессового расстройства, конечно же, быть не может, разумеется. Да. Вот, эти симптомы, которые мы можем наблюдать, они могут быть связаны с какими-то другими нарушениями психологического или клинического свойства. Да. То есть наличие психотравмы в анамнезе обязательно. Боевые действия, насилие, так далее. Потери, утраты. Следующее. Устойчивое избегание раздражителей, ассоциирующихся с травмой. Это один из самых ярких признаков посттравматического стрессового расстройства. Устойчивое избегание раздражителей, ассоциирующихся с травмой. Ну, то есть, например, первый раз я встретился с этим проявлением, когда я только попал служить после выпуска из военной академии в десантную часть, которая одна из первых ходила в Афганистан и одна из последних оттуда выходила. Вот. Картинка была следующая. Я попал служить, по-моему, в конце июля, что-то такое. Вот. А 2 августа день десантника. Ну и как обычно на день десантника устраиваются, ну, не то, что вы думаете. Сначала все прилично. Показательные выступления, вот, песни, стрельба, рукопашный бой. Ну, чтобы народ посмотрел, как живут десантники. Вот. И первое, что я увидел, когда, значит, приехал на этот праздник, была следующая картинка. Значит, стоит много военных, значит, и вдруг летит вертолет. Ну, откуда, соответственно, будет прыгать парашютист. И первый раз он пролетел, поднимался довольно низко. И вот, значит, один из прапорщиков, здоровый такой мужик, 2 с лишним метра роста, ну и такой. Ну, у него кулак, как моя голова. Представили себе такого? Здоровый-здоровый мужик. И вдруг пролетает вертолет, и он просто вскрикивает и падает на землю. И закрывает голову руками. Вот так, прямо в землю. Вот, причем дождь прошел, было сыро. И он прямо в землю и... Я, значит, удивлен, что происходит. Люди тоже так встрепенулись. Ну, а несколько офицеров подошли к нему рядом, просто вот к этому здоровому амбалу. Сели рядом, стали гладить его по голове, просто уселись и так сидели с ним какое-то время, пока он приходил в себя. Да? Вот, и в этом смысле, конечно же, этот механизм, ну, не очень управляемым. Да? Это не элемент показательного выступления, разумеется. В какой-то момент... Человек после травматического события начинает обнаруживать, что он избегает мест, в которых, которые ему напоминают об этом событии. Вот такой классический фильм, даже о нем буду говорить, который рекомендующий посмотреть. Учебник по переживанию горя. На следующей теме будет горе лекция. Может быть, сегодня мы ее начнем уже. Вот, «Глаза ангела». Вот, один из основных способов, которым главный герой справлялся с болью утраты жены и ребенка, он просто переехал на другую квартиру, оставив всю обстановку, как оно было с теми вещами в старой квартире, и стал избегать кладбищ. Вот он перестал, ну, хотя бы построил маршрут так, чтобы не ходить там вовсе. Да. Или, например, одна клиентка моя, которая находилась в переживании правда острого горя, вот, ну, примерно через 3-4 месяца после события, когда ее муж погиб на открытии байкерского сезона, выполняя какой-то трюк на мотоцикле, просто, ну, разбился. Вот, и она довольно сильно переживала, болезненно переживала смерть своего мужа, и справилась это таким образом, что, ну, путь из ее дома до работы всегда лежал через кладбище, он в городе был. Вот, и она построила путь так, чтобы больше не сталкивалась, объезжая это место. Вот, потому что как только она оказывалась, ну, рядом с ней случались, ну, появлялись чувства, которые, ну, оказывались для нее неконтролируемыми, чрезвычайно болезненными. Итак, устойчивое избегание раздражителей, ассоциирующихся с травмой. Время проявления этих симптомов должно быть не менее 3 месяцев. Всех симптомов, о которых я дальше сейчас буду рассказывать. И содержание, еще один признак, пожалуй, и содержание симптомов так или иначе отсылает к событиям травмы. Ну, потому что вот сейчас я буду говорить о симптомах, но некоторые из этих симптомов будут специфическими, которые прямо, ну, указывают на наличие этой травмы в анамнезе, а некоторые будут неспецифическими, ну, которые, в общем, ну, напрямую с травмой визуально и содержательно, но никак не связаны. Но, тем не менее, всегда в проявлении посттравматического стрессового расстройства должны быть симптомы, которые связаны с содержанием травмы. Ну, например, ну, как в данном случае с этим прапорщиком, о котором я рассказал. То есть, очевидно, есть связь. Летящий вертолет или, например, там... Ну, ладно. Давайте перейдем к симптомам. Первый симптом, довольно важный, вот, это немотивированная бдительность. Люди зачастую становятся подозрительными, Вот, и малейший намек на угрозу новых полей, они реагируют довольно резко. Ну, например, одна из ситуаций, когда, мы с клиентом как-то заходили, в подъезд, где мой кабинет. Вот, он зашел, и за нами кто-то, мы зашли вдвоем, дверь закрылась, и за нами кто-то шел дальше, да. Ну, кто-то открыл дверь, и он довольно резко, его лицо было искажено гримасой паники, он прижался к стенке, развернулся и поднял руки вот так вот. Да? И какое-то время он приходил в себя. Да? То есть в этом смысле малейший шорох, звук, это не всегда так, разумеется, при открытии двери он реагирует, но тем не менее, люди становятся довольно уязвимыми к любой иллюзии, да, даже иллюзии угрозы, да? И мотивированной в деятельности, подозрительности. Довольно часто это, пожалуй, одна из самых главных проблем, поскольку после того, как я попал в эту часть после описанного случая, я прослужил еще там некоторое количество лет, то довольно часто как раз мне приходилось, поскольку первые два с лишним года я служил командиром парашютно-десантного взвода, вот, а потом стал психологом батальона, и в этом смысле как раз... большая часть моей жизни была связана с разговорами с этими людьми. И вот интересно, что проявления ПТСР по большей части были связаны с насилием, с домашним насилием. Вот как оказалось, что ветераны афганской войны попадали в реабилитационный центр, психоневрологию, на какую-то реабилитационную программу, в основном с подачей их жен, которые жаловались на то, что их мужья становятся очень вспыльчивыми, импульсивными и возбудимыми. Да. Это два разных симптома, один может приводить к насилию, другой нет. Да. В этом смысле они просто могут быть вспыльчивыми и возбудимыми, очень легко возбудимыми, а могут и предпринимать акт насилия в отношении своих близких. Вот жены обычно жаловались командиру части, всегда при каждой части был, есть ли сейчас женсовет. Жены мужей, которые, собираются и обсуждают насущные проблемы. Может, сейчас уже этого и нет, конечно. Много времени прошло, да. Тогда вроде парткомов уже не стало, а вот женсоветы еще обладали какой-то властью. Вот это довольно часто насилие в семье, причем неконтролируемое насилие, очень характерно. Кстати, статистика американская примерно такая же. Там какой-то потрясающий процент, что по сравнению с, со всей выборкой общей, люди, которые, страдают ПТСР, в 6 раз больше проявляют акты насилия в отношении своих близких. Алкоголизация – еще один симптом, сходный и сопряженный с этим. Вот оказывается, что люди алкоголизируются по статистике в 3-4 раза чаще, чем по выборке вообще. Алкоголизация – тоже довольно яркий симптом. Дальше переходим к более специфическим симптомам. Это нарушение сна. Вроде бы нарушение сна симптом не специфический, а вот кошмары, которые сопровождают нарушение сна, могут носить специфический характер. Например, люди могут видеть сновидения, которые содержательно отсылают их к войне, например, или к какой-либо травме, насилие, к травме. Например, бывает так, что человеку снятся кошмары по мотивам событий, а бывает так, что снятся кошмары с точностью до видеозаписи. Прошло вроде бы уже 10, 15, 20 лет, 30 лет порой. А человеку все еще снятся сны, в которых все события воспроизведены с точностью, просто до видеозаписи. По времени, последовательности событий и чувства, которые появляются у человека в этот момент. То есть как будто бы это событие, не будучи размещенным в процессе переживания феномена, к этому событию относясь, просятся и стучатся через сновидение. Да. Вообще сновидение довольно интересная вещь. Это лишь наш мозг воспринимает это какую-то другую жизнь. На самом деле эта грань очень условна. Сейчас современные исследования сновидений очень прикольно говорят о том, что эта грань на самом деле между сном и бодрством очень-очень-очень условна. Да. О сновидениях у нас задачи нет поговорить. Следующая такая важная часть – непрошенные воспоминания. человек оказывается в своей памяти, возвращается все время к событиям, к травматическим событиям. Все время их вспоминает, причем это тоже может быть либо на воспоминание, но в каком-то таком диссоциированном виде, да, ну как нечто существующее в виде картинок. А может проявляться в виде такой довольно точной вспышковой ретрансляции их вот в этот момент. Так называемые флешбеки. Не знаю, слышали что-то? Ну, часто, вот, если посмотрите на американские какие-то фильмы, где показывают там ветеранов войны или там, не знаю, жертв каких-то катастроф, вот, вспышка перед глазами, вот, и человек как будто оказывается снова в этой ситуации, видит там, не знаю, людей, которые участвуют в стрельбу, взрывы, и какое-то время в ней прибывает. Как правило, довольно короткое время. Но это действительно вспышка, она очень короткая. Но тем не менее, как вы понимаете, это довольно мучительно. Да. Вот и флешбэк, конечно, флешбэке, конечно же, это один из самых ярких симптомов посттравматического стрессового расстройства. Если он есть, в этом смысле мы можем, конечно, практически с уверенностью говорить о том, что если они проявляются какое-то время, мы можем с уверенностью говорить о том, что мы имеем дело с ПТСР. Вот. Бессонница. Довольно типично для посттравматического стрессового расстройства по мотивам боевых действий, это вина выжившего. Когда человек утратил в результате боевых действий какого-то своего близкого друга, вот, причем вне зависимости от того, находился ли он рядом, мог ли он его спасти или нет, чувство вины довольно часто преследует людей. По какой причине? Потому что, по крайней мере, статус вины в возбуждении, которое есть, человек может придать. Ну, например, статус очень легко, то возбуждение, которое есть. Его статус придается, например, не боли, не страха, но довольно часто гнева, например. Вот, даже люди, которые, ну, там, например, тогда он прижался к стенке в подъезде, в этом смысле он не испытывал страх. Когда я спросил у него, что с тобой происходит, он не мог ответить. То есть страх гораздо сложнее переживается этими людьми, чем, например, гнев. Гнев – это довольно популярный способ справиться с какими-то другими сильными чувствами. А так сбросил напряжение, и вроде почему-то. Первые симптомы, о которых мы говорили, вспыльчивость, но возбудимость, бдительность, они помогают справиться с переживаниями, которые гораздо более сложны. Да. И вина, похоже, это тоже такой способ, в который легализованно можно разместить это возбуждение. Да. Вот. И вина, конечно же, довольно трудное чувство, потому что поскольку человек искупить-то вину уже не может. Вот, а вина не очень обоснована. Да? Ну, например, если он там, не знаю, друг где-то был на задании, совсем в другом месте, вот, и погиб. Ну, и тогда вина относится к тому, что почему я не оказался рядом. Но на самом деле, вроде бы оснований для вины нет, но вину человек испытывает. Следующее. Ну, разумеется, хорошим способом справиться с переживаниями травматического свойства оказывается любого рода цинизм. Да. Ну, например, мужики, тогда мне когда рассказывали про войну, ну, все истории ужасно рассказывать не буду, конечно, есть истории, от которых волосы встают дыбом, ну, вот, чего происходило, значит, во время войны. Но вот одна из историй такого милого свойства, да, которая показывает нечувствительность к происходящему, были, значит, веселые шутки, которые, значит, они чинили, но друг на другом. Ну, например, один из них, ну, заходит в туалет, ну, дощатый туалет, представляете, да? Заходит в туалет, садится, значит, и сидит. Вот, а другой подходит, значит, и бросает туда гранату. Вот. Ну, значит, тот выскакивает со спущенными штанами, весело. Да? Вот. И при этом интересно, что они правда рассказывают это с весельем. Вот. Потому что, конечно, чувствительность к чувствам, которые более болезненно, что ли, конечно же, утрачено. Почему это происходит? Потому что все время находиться в зоне страха и ужаса просто невозможно. Вот первоначально срабатывают некоторые шоковые реакции, ну, как я уже говорил, диссоциация, дереализация, вот, а потом потихоньку притупляется чувствительность. И, например, когда мне рассказывали истории, причем ровным тоном, спокойно, обычно, правда, после того, как много выпьют, разумеется, чаще всего. Вот, то, конечно же, у меня даже на пьяную голову волосы вставали везде, во всех местах дыбом. А люди просто никак не переживают эти события. Как формируется, кстати, посттравматическое стрессовое расстройство? Помните, мы с вами на одной из прошлых лекций говорили о острой ситуации сильной интенсивности, которая трансформируется в хроническую ситуацию низкой интенсивности. Помните, да? Судя по вашим лицам, не все помнят. Но я могу повторить тогда. Итак, вот представьте себе, что в жизни человека вторгается какое-то сверхнормативное событие. Контекст поля меняется радикально. Война, например. Ну, жизнь его была мирная, значит, его доставили самолетом в Афганистан, а тут свистят пули, каждый день могут убить, взрывы, отрывают руки-ноги. Человек видит, например, уже при приземлении первое, что увидел. Вот, это цинковые гробы, которые грузят на самолет. И первое, что он узнает, про груз 200, когда прибывает туда. Да. Понятно, возникает очень сильный страх. Теперь к этим, а дальше начинают стрелять. И к этим событиям нужно как-то приспособиться. В гештальт-терапии есть такое понятие творческое приспособление. Мы тоже, кажется, об этом говорили. Любой симптом, даже самый тяжелый, даже самого грубого клинического нарушения появляется как творческое приспособление. То есть когда-то, даже, например, соответственно, такая большая помойная яма в психиатрии, как шизофрения, появляется тоже как творческое приспособление симптома шизофрении. Расщепление появляется как необходимость справиться с угрозой жизни. И на фоне, и на основе этого расщепления дальше формируется симптоматика. Да. Но то есть первоначально это всегда творческое приспособление. В случае войны, представьте себе, когда человек вынужден, когда летят вертолеты, падать на землю, потому что могут стрелять, когда видит, ну, идет по полю или там по тропинке, он должен смотреть под ноги, чтобы не уцепиться за растяжку. Когда слышит пулю, он должен падать на землю и смотреть, где находится противник. В общем, он создает целый комплекс, ну, адаптивных способов организации контакта в этой среде для того, чтобы выжить. Это называется острая ситуация высокой интенсивности. Поле меняется, я создаю способ адаптации. И это очень адаптивно, это очень творчески. Эта формула звучит примерно следующим образом, что аномальная реакция в аномальной ситуации равно норма. Так человек создает некоторый баланс, адаптируясь к новой ситуации поля. Понятно? Что происходит дальше? И это продолжается в течение какого-то времени. Но на самом деле посттравматическое стрессовое расстройство может формироваться и после однократного события, например, в случае насилия. Но в случае, например, боевых действий, вообще-то это в течение какого-то времени происходит. Ну, в течение года, полгода, да. Ну. И понятное дело, что способы, которыми человек выживает, они фиксируются. На самом деле они могут быть и зафиксированы в результате однократного часового события, на самом деле. Понимаете, да? Вот. А дальше война для человека заканчивается. Он возвращается домой. Кстати, вот по впечатлениям как раз ребят, которые со мной, ребят, все мои ровесники, конечно, уже не были в Афганистане. Да? Ну, я скорее общался с офицерами, которые постарше были. Все мне рассказывают одно, что на самом деле им гораздо сложнее было приспособиться к жизни после войны, чем к войне. Они говорят, да, война, конечно, трудно, но они в течение 2-3-5 дней приспосабливались, и еще в течение месяца-двух их жизнь устаканилась до появления фонового цинизма, в котором они спокойно себе выживали. Даже испытывая некоторые вполне очевидные радости от этой жизни. А вот когда они вернулись, они описывают, что к этой ситуации мирной жизни приспособиться практически невозможно. Почему? Потому что способы организации контакта остались прежними. Поэтому формирование посттравматического стрессового расстройства описывает следующей формулой. Аномальная ситуация в нормальной ситуации равно аномалии. Такова формула ПТСР. Они говорят, что приспособиться, конечно, к той жизни, где они уже не нужны с их навыками и с их способом жить. Навыки-то бог с ним, со способом жить. Навыков в широком смысле, не имею в виду навыков убивать, стрелять, попадать. Не технические навыки, а навыки просто жить. Да, как строить отношения с другими людьми, потому что близкие, там, жена, дети, они как-то не были. Их способы остались прежними, годичной давности. А я с ними пытаюсь выстроить отношения теми способами, которые перестроиться очень трудно. Потому что это называется хроническая ситуация низкой интенсивности, понятно, да? Вот, это когда способы из сложной ситуации переносятся в уже нормальную ситуацию. Так нарушается творческое приспособление. У человека ввиду того, что это событие было чрезвычайно интенсивным, ПТСР формируется только, конечно же, на основе интенсивного события. Теперь это возбуждение, которое есть, и вы помните, вчера мы говорили, не без возможности быть потраченным в режиме переживания, теперь тратится на действие. Поэтому способы организации контакта приобретают в мирную жизнь сверхценность. Они еще более фиксируются от того, что это единственный выход дать возбуждению, единственный способ дать возбуждению выход. Вот. И так, спустя некоторое время, поскольку им все равно приходится приспосабливаться к мирной жизни, не хочешь, не хочешь, они начинают трансформировать свой способ строить отношения в части, куда они прибыли, в семье, где они, соответственно, остаются. А возбуждение все еще остается. А способы насильственным образом меняются. Пока улавливаете их. И этот остаток возбуждения теперь должен быть потрачен. Я полагаю, что именно по этой причине симптомы ПТСР не обнаруживаются раньше 5-10 лет. Я имею в виду, сейчас в данном случае я имею в виду боевые действия, поскольку в основном процентов 90 моего опыта ПТСР связан именно с работой с ветеранами войны. Вот, вполне возможно, что какие-то механизмы для других травм они будут несколько отличными. Но здесь именно так. Вот, итак, они приучаются строить контакт в мирной жизни, а возбуждение теперь тратится на симптоматику. Да? Например, на бессонницу, на кошмары, на флешбеки. Вот. И не сказал еще об этом, но таким неспецифическим признаком, но если все присутствующие есть, то этот симптом тоже очень важен. Риск суицидального поведения в этой выборке очень-очень велик. Но зачастую то, с чем я сталкивался, это в какой-то такой реакции довольно регрессивной, а именно протеста. Такой мотив формирования суицидального поведения очень характерен для ранних подростков. Вот. И как раз довольно часто их обнаруживают у людей с ПТСР. Потому что это возбуждение, особенно, еще раз, 90% моего опыта все-таки это ветераны войны. Что на самом деле, когда эти люди возвращались, стало очевидным, что они никому не нужны. Ну и вообще-то про войну афганскую говорили, что, в общем, нахрена вы воевали. Ну, соправляли туда. Вот. Особенно сложно оказалось после, казалось бы, парадоксально, после вывода войск. Да. Как раз симптоматика поперла гораздо сильнее, по той простой причине, что если раньше они могли придать этому возбуждению, которое у них есть еще некоторый смысл, то после этого придать смысл просто невозможно, оказывается. Поэтому люди зачастую это возбуждение начинают выбрасывать вовне в виде вспышек. Да. Почему эти люди становятся, как правило, брутальными, проявляют много актов насилия, соответственно, криминальная статистика в этой выборке значительна. Но, не знаю, как сказать, выше, наверное, не по-русски, но пусть выше, понимаете, о чем я говорю. Вот. Именно по этой причине. И суицидальное поведение у них носит довольно часто характер протеста. Что характерно, еще раз повторюсь, для подростков. Но вот здесь, на самом деле, мне кажется, что ПТСР вот, после войны, это также маркирует некоторый регресс человека. Он как будто возвращается к тем способам, которые были у подростка. Вот. Ну, на самом деле картинка-то похожа. У подростка очень много возбуждения, очень много тревоги, связанной с тем, что ему надо все осколки представления о себе совместить в единый образ. Это очень трудно. Это не клеится. И, конечно, случается очень серьезный кризис, который это возбуждение, если бы можно было потратить на осмысленные действия в зоне переживания, например, то это все упрощает. Если нет, то оно просто выбрасывается вовне в виде социального поведения. Также, собственно, это происходит и здесь. Да. Что касается терапии посттравматического стрессового расстройства. Пожалуй, все, что связано с хронической травмой, терапевтические стратегии. Мне кажется, я уже описал вчера. Да. Но что главное, пожалуй, ну, задача заключается в том, чтобы помочь восстановить человеку чувствительность. Вы будете сталкиваться с крайней степенью цинизма. Вот, потому что цинизм помогает, собственно, выжить. Да? Что такое цинизм? Принято как-то думать, что цинизм это ну, просто попрание как-то основ морали. Да? Вот, учение киников, оно как раз было адресовано тем ну, давлеющим моральным принципам, которые подвергались критике. Ну, и с тех пор принято цинизм, в общем, ассоциировать с аморализмом. Но есть, может быть, если я обещал вам прочитать отдельную лекцию про этику и мораль, может быть, в следующий раз это будет адекватнее. Вот. Но если коротко, то цинизм появляется в том месте, где существует избыток возбуждения. Цинизм является попыткой каким-то образом обойтись ну, с этим возбуждением. Ну, например, ну, как мораль работает. Ну, например, любая мораль всегда от интенсивного чувства. Ну, например, там заповедь «не убей», понятное дело, появляется в очень сильном месте страха. Если бы общество ну, не приняло эту договоренность, то, в общем, это было бы очень опасно. Нам и так опасно ходить сейчас по улице. Неизвестно, все ли из вас вернутся сегодня домой живыми. Вот. Но если бы об этом мы не договорились какое-то время назад, если бы там Моисею ну, не были выданы скрижали, вот, то вполне возможно, мы сейчас должны были с вами обходиться с безумным страхом, с ужасом. Потому что, возможно, пока мы еще здесь, вот, как-то безопасно. Хотя, кто его знает, да, если такой договоренности нет, то можно ожидать от самых приятных людей вокруг каких-то страшных вещей. Могут вполне ударить, там, не знаю, нож засунуть под ребро. Вот, чтобы просто... ничего личного, просто захотят... вот чей диктофон хороший? Нет, ну, твой, например. Вот захотят диктофон забрать и побьют. Ну, побьют Андрюху, например. Вот. Ничего личного. И вот в этом месте появляется всегда некоторое правило, как результат договоренности. А что такое цинизм? Цинизм – это иной способ справиться ну, с этим возбуждением. Он оппозиционен морали. Он пытается разоблачить власть морали. Вот, он пытается сделать следующую вещь. Он берет некоторый моральный принцип и обнажает в нем реальность. Ну, мотивы, из которых этот принцип был создан. Да? Ну, например, мы говорим о том, что убивать людей нехорошо, но если возьмем этот принцип, дальше в лекции про этику я много про это расскажу. А на самом деле, если в результате цинизма, то получаем доступ к сильному страху. И вот здесь существует два пути потом. С одной стороны, цинизм помогает деконструировать мораль. А вот, но если на этом остановиться, то он гасит все возбуждение, убивая его, формируя на противоположный полюс. Ну, например, если там, не знаю, ну как, грубить людям плохо, например, да, ну нехорошо там, не знаю, то я буду делать это намеренно. Да. Вот. Это может принимать форму эпатажа. Но в любом случае я буду наплевать на мораль. И тогда это возбуждение снова утрачено. Вот у посттравматиков это так. Потому что второй способ вернуть это возбуждение в пространство этики. Ну ладно, я сейчас не буду вводить эти различия, довольно сложные. Может быть, отдельную лекцию просто, правда, надо про это прочитать. Тогда теперь я безотносительно к правилам должен принимать решение. Да. А вот когда мы говорим о посттравматике, которая основана на этом цинизме, это остановка на этом. То есть дальше человек просто убивает всю витальность. И тогда мы говорим о цинизме. Если цинизм это промежуточный механизм, это прекрасно. Если это цель, то тогда человек снова убивает витальность. Примерно таким же образом, каким витальность убивает мораль. Надеюсь, я не рушу основу морали. Лучше я потом, правда, отдельную лекцию еще раз прочитаю. Так вот, главная задача заключается в том, чтобы помочь человеку восстановить чувствительность. А мы снова оказываемся в месте цинизма. То есть, где умерла витальность, там снова оказываемся. Поэтому главная задача – помочь человеку восстановить чувствительность в контакте с вами. Я уже об этом вчера говорил. Но вы будете сталкиваться с цинизмом. С посттравматиком всегда будете сталкиваться с цинизмом. Ну, например, на ваши чувства не будет глубоко наплевать. Потому что вообще-то в их мире это не имеет никакого значения. Более того, является угрозой. То есть они будут реагировать это как на угрозу. Если, например, помните, я говорил о том, что восстановить витальность поля ВКонтакте можно только, если терапевт остается сам живым. Да? Но в данном случае, если вы будете работать с посттравматическим расстройством, будьте готовы к тому, что клиент, ну, не просто вам будет говорить, а это не важно, а будет реагировать это как на угрозу. Ну, потому что он и так, ну, эффективным образом справился с тем, что происходило в его жизни. А вы хотите все это разрушить. Фактически вы разрушаете его мир. Вот. Дальше все по схеме, которую я писал вчера. Вопросы? Не перебивайте, можете по очереди задавать вопросы.
Терапия ПТСР плюс-минус в каких рамках, ну, или по времени?
Это довольно трудно. Вообще, во-первых, что важно понимать? Важно не очаровываться, как сказать, романтикой психотерапии. Вот это первое. Что если у вас есть идея, что вы излечите человека с довольно грубыми психологическими нарушениями, то лучше не браться за эту работу, бо окажетесь травмированными в ваших лучших чувствах. Поэтому важно понимать, что изменения и время, которое они будут потрачены, вообще изменения в терапии довольно ограничены. Вполне возможно, что через несколько лет, в лучшем случае, если он удержится эти годы, клиент уйдет от вас с очень небольшими изменениями. Вот, если вы готовы к этому, то тогда вполне можно приступать. Прогноз непредсказуемый. Конечно, он зависит от многих факторов. Глубинные дефекты, времени проявления симптомов, отстояния сегодняшней встречи от травматического события и так далее, и так далее. Да. Вот одно дело, если вы имеете дело там, с травмой 5-летней давности, другое, если вы имеете дело там, с травмой 15-летней давности. Ну, потому что на основании этой травмы уже выстроено все здание жизни человека. И чем больше это здание, тем, соответственно, большую угрозу вы представляете для клиента. Тем с большим сопротивлением вы столкнетесь, тем большей вероятностью клиент будет делать все, чтобы не изменяться. Ну, потому что вообще-то это правда угроза его жизни. Он перестраивает надо теперь всю жизнь. А в некотором смысле ему проще окажется поехать в Чечню и пострелять, чем ходить на терапию. То есть количество срывов здесь очень велико. А при некотором цинизме твоя терапевтическая стратегия, вот основанная на том, про что мы говорили, будет выпадать совершенно из моих ценностей. Я буду убивать ее снова цинизмом. Поэтому количество уходов из терапии здесь гораздо больше. Поэтому важно понимать, что мы ограничены в своих ресурсах. Но, в общем, думаю, что если говорить о минимальном времени, наверное, речь идет, по крайней мере, о 2-3-4 годах, когда результаты будут ощутимы, ну, заметны глазами и диагностики. Ну, вообще, хотя на самом деле вообще хорошая терапия – это терапия больше года. Да? Ну, то есть, если, например, вы решили пойти на терапию и думаете, что хватит полгода, не тратьте деньги, не надо. Сходите просто на консультацию 1-2-3 раза, оплатите этих 2-3 сессии и живите дальше спокойно. Если вы решили заниматься психотерапией, то важно понимать, что трата денег оправдана только и времени. Это же большие ресурсы, особенно по пробкам киевским. Безумно большие ресурсы. Я даже не знаю, что дороже. Вот. В смысле времени и нервов. То, в общем, важно понимать, что если вы не готовы потратить на это, ну, хотя бы год, полтора, два, то лучше не заниматься этим предприятием. Вот. А при травме, ну, наверное, это... Изменение минимальное.
Да. Зачем тогда вообще терапевтировали людей с тем ПТСР?
Вот, вопрос терапевтировать этих людей для меня, ну, не, ну, он как будто бы не очень осмыслен, потому что на самом деле я глубоко убежден, что любая психотерапия может быть только добровольной. Я не верю в принудительную психотерапию. Она популярна сейчас на Западе, но я в нее не верю. Вот сколько я общался с иностранцами, которые занимались психотерапией, как правило, это люди, которые... Как правило, это люди, у которых... Ну как? Вот, например, довольно опытные психотерапевты практически не работают, как показывает опыт, по страховке, например. И, соответственно, принудительной терапией они не занимаются. А люди, которые только получают опыт, они, как правило, работают по страховке, но, разумеется, на принудительной терапии, как показывает опыт, отправляют именно к ним.
Просто для меня это как раз этот момент и странный, что если человек сам сознательно пришел к терапевту,
да.
И у него при этом минимальные изменения через 4 года, ну как-то это звучит.
Ну, видишь, значит, у тебя все еще есть романтические представления.
Как раз нет, просто к тому, что, тогда зачем он приходит?
Ты знаешь, многие люди приходят с большой страстью измениться, но ограничения настолько сильные, что... Я не знаю, вот я много лет веду терапевтические группы, и ну вот совершенно очевидно, что есть люди, которые делают быстрый прогресс, а есть люди, которые делают медленный прогресс, а есть люди, которые делают очень медленный прогресс. И тому, и другому, и третьему я очень радуюсь. Но сравнивать это совершенно бессмысленно. А мотивы могут быть у последних гораздо сильнее, чем у первых. К сожалению, мы зачастую имеем дело, если жизнь человека била очень сильно, и он вынужден стать полумертвым, то как бы не были сильны мотивы, разумеется, ему потребуется гораздо больше усилий. Некоторым для этого потребуется там полгода, для некоторых потребуется гораздо больше. Поэтому с мотивами это напрямую не связано, к сожалению. Вот. Более того, мне кажется, что одна из первых мастерских, которые я делал по диалогу и модели, тогда она еще не называлась диалогу и модели гештальт-терапии, это было лет 9 назад. Это была просто мастерская, посвященная терапевтическому контакту, присутственному контакту. Это важное основание диалога и модели. Но тогда я интересовался и экспериментировал с этим. И вот на одной из конференций в Москве я делал мастерскую с очень каким-то простым экспериментом, на которых задача была восстановить чувствительность человека к тому, что кто к ним происходит. Пришли на мастерскую профессионалы. Все, как на мастерской было на процентов 70 работающих терапевтов. И вот, значит, после этого упражнения, оно было буквально 3-5 минут, мы стали обсуждать опыт. Мне одна из участниц попросила сессию. Я до сих пор помню эту сессию, особенно очень сильные чувства, которые ее сопровождали. Это была женщина, которая довольно много лет, психиатр по образованию, отработала в клинике, а потом ушла в частную практику. Ну, по памяти... Это, конечно, жирок, на самом деле. Она свою жизнь устроила очень инвективным образом, разумеется. Она была выгоревшая до основания, когда она села ко мне на стул на этой мастерской. По старой памяти ей отправляли клиентов из клиники. И на тот момент, когда, значит, состоялась эта сессия, ее практики были практически там, 90% хронически больные пациенты. Причем некоторые из них с очень плохим прогнозом. И вы не представляете, какая боль, с которой мы оказались в этой сессии. Это была сессия, хотя она заявилась вроде бы на супервизию, но очень быстро супервизионный формат как-то разрушился, она оказалась в пространстве терапии. Вы не представляете, какую боль она испытывала, когда сталкивалась с людьми, которые на ее глазах умирали. Психологически умирали, а кто-то при простой шизофрении буквально умирал очень быстро, сгорая. Да. Вот, и в этом смысле она все время бралась за этих клиентов. Не сгорала она в том месте, где у нее оставалась какая-то идея о том, что она может, нарциссическая идея, но может быть очень красивой. И упакована в такую, в красивую оболочку, помочь людям. Почему я считаю, что одна из самых пагубных потребностей у терапевта – это помочь людям. Потому что если эта потребность больше не конкурирует ни с какой другой в мотивах практики, это ведет к выгоранию, а главное, к совершенно неэффективной терапии. Ну, может быть, это цинично звучит, но если человек ориентирован только на то, чтобы помочь другому, он движется в любую другую сторону, только не в эту. Парадокс. И вот она просто была убита, выгоревшая, и она говорила о боли 40 минут сессии. Поэтому очень важно понимать, что терапия ограничена. Может быть, только Господь не ограничен. А терапия, да, созданная человеком, ограничена. Хотя люди мотивированы. Вот. Более того, люди-то приходили, понятное дело, в ремиссии к ней, если речь шла о шизофрениках. Вот. Но по ходу, разумеется, ну если это шизофрения, предполагающая ремиссия, разумеется. Вот. Но по ходу они давали все новые кризисы, и она оказывалась все новым отчаянием. Так что в этом смысле важно умерить терапевтический пыл и мальчишеские иллюзии. Да.
Но она его умерила?
А?
Умерила?
Я не знаю, я не видел после этого. Я очень надеюсь, что да. Вот, я больше эту женщину не видел. Я надеюсь, что умерила и как-то ее работа стабилизировалась. Но вообще, то, что касается выгорания, разумеется, это довольно сложная вещь. Я думаю, что ей потребовалось каких-нибудь пару-тройку месяцев, чтобы остановиться. На тот момент, когда она пришла на мастерскую, она не работала месяц вообще. Она с кровати не могла встать. Она на конференцию все за волосы подняла. Так что такое бывает месяцами. Так что выгорание это не так, что типа, ну, поработал с клиентом, ой, что-то я устал. Бывает так, что мама, не гори. Вот, ну да ладно. Может, о выгорании поговорим когда-нибудь потом. Двинемся дальше. Ну, двинемся дальше еще. У нас, ну, такой цикл лекций, уж простите, оптимизма мало. Но следующая тема будет еще более трагична, но она более оптимистична, потому что поговорим об остром горе. Оптимистична в смысле терапии. Вот, хотя, конечно, есть и патологическое горе, как некоторый аналог посттравматического стрессового расстройства. Итак, клиника острого горя. Да, можем оставить следующую тему, двинуться в горе, да?
Угу.
Клиника острого горя. Итак, что же такое горе? Чаще всего под горем мы понимаем некий процесс, который, ну, сопровождает психологическую жизнь человека в результате утраты близкого другого. Отца, мать, сына, дочери, бабушку, дедушку, друга, там, жены, мужа, хотя они родственниками не являются давно. Жены, мужа тоже. Вот. Но я бы расширил это понятие до утраты вообще. То есть в этом смысле, похоже, горе это реакция на утрату чего-то ценного. На самом деле, если речь идет даже о утрате близкого человека, как правило, ну, при терапии очень скоро обнаруживается, что помимо, это же просто, ну, другой человек, это некоторые, ну, сосредоточение ценностей, которые есть. Это вообще утрата ценностей. Вот. И это имеет большое значение. Да. Ну, вот, пожалуй, ту модель, про которую, наверное, я сейчас расскажу, горе, мне кажется, она наиболее адекватной с точки зрения терапевтического процесса. По крайней мере, довольно много лет я работаю именно в этой модели. Горе как реакция на утрату привязанности. Кто-нибудь знаком с работами Джона Болби? Почитайте, его работы переведены на русский язык. Это один из самых крупных теоретиков привязанности. Например, установление и разрушение, спасибо большое, эмоциональных связей. Работа переведена на русский язык. Вот,
Джон
Болби. Болби. Джон Болби. Установление и разрушение эмоциональных связей. Вот, работа вышла на русском языке, планировалось продолжение, но я не следил, вышло ли оно, я не знаю, нет, не видели. Да? Это довольно крупный теоретик, связанный с теоретик отношений, основанных на привязанности. Помните, когда я говорил о ярости, я приводил именно в пример его эксперименты, связанные с ребенком. Помните, которого оставляет мать, и он сначала плачет, вот, потом начинает сильно кричать, потом впадает в ярость. А потом наступает апатия и истощение. Он перестает плакать, через некоторое время он перестает стучать ручками и ножками, наступает истощение и отчуждение от матери, даже если он возвращается. Вплоть до утраты двух других рефлексов цепляния и сосания, помните, да? Вот. Так вот, эта модель горя, про которую сейчас хочу рассказать, как раз основана на этой идее утраты привязанности. Да? Вот представьте, что кто-то был рядом с нами, очень важный, близкий для нас, и этот кто-то ушел. Хотим мы того или не хотим, но он занимает уже часть нашего сердца. И в этом смысле это рана. Помните, когда я говорил о боли, есть, ну, условно говоря, нарушение границ контакта может быть по принципу проникновения, по принципу, ну, отрыва, что ли, да? Вот и в данном случае просто кусок сердца. Представляете, у человека, ну, может быть, это пафосная метафора, но мне кажется, она, ну, достаточно, ну, точна, то, что я хочу писать. Кусок сердца просто у человека вырывается. И теперь наступает процесс, который называется горе, который помогает человеку восстановить эту целостность психической ткани. И в этом смысле горе, это важная вещь, совершенно естественный процесс. Более того, полезный процесс. Ничего полезнее в ситуации утраты, как горе, нету. И самое худшее, что может сделать человек, это самый важный тезис всей лекции. И самое худшее, что может сделать человек, это избавиться от переживания горя. Горе сам по себе целебный механизм. Поэтому если мы говорим об остром горе, то задача заключается просто в сопровождении этого процесса. В сопровождении этого процесса. Не мешать ему. Поддерживать естественные течения. Ну, собственно говоря, мне кажется, хорошая терапия заключается в том, что терапевт просто поддерживает естественную динамику происходящего в поле. Вот парадокс. Например, вот то, что подразумевается под диалогом модель гештальт-терапии, заключается именно в этом. Просто сопровождение того, что есть. Многие терапевты бросаются работать, что-то менять. Высокомерие неизлечимо. Ну, хочется что-то менять. Хочется излечивать человека. Ужасно просто. А вот горе этому учит. Мы ничего не можем изменить. Мы не можем вернуть близкого. Мы не можем поменять те процессы, которые сейчас происходят. Мы ничего не можем сделать. Но что мы можем сделать? Мы можем присутствовать в этом процессе. И это немало. Это очень много. Мы можем присутствовать с человеком в этом месте, в этом процессе, разделяя его чувства, разделяя его переживания, соприкасаясь, как вы помните, своей жизнью, с этой трудной жизнью другого человека. Это немало, это очень много. Итак, двинемся в описание некоторых, ну, сначала, может быть, ну, что ли, в структуру этого процесса. Да. Как же проходит горе? Горе предполагает наличие нескольких основных этапов. Наверняка вы о них слышали, может быть, я их еще раз назову и более подробно опишу. Первое, с чем сталкивается человек, у которого произошла утрата, это шок. И, собственно, первый этап, можем его так и назвать, шок. В этом месте, конечно, человек пока еще не может переживать. По той простой причине, что естественная реакция организма – это тотальная анестезия на некоторое время. Потому что боль настолько сильна, что она просто сметет человека. Это естественная, очень важная реакция. Если человек ее использует, он просто обезопасен, можно так сказать, не знаю. Но это гарантирует ему безопасность на время. Если не будет буфера, он может оказаться в клинике надолго. И так зачастую. Сейчас много фильмов, особенно Голливуд показывает фильмы, когда люди просто не в силах создать, ну не в силах, просто ну, реакция настолько сильна, что они не успевают создать буфер и просто оказываются в клинике. Последний фильм вот этот, который я смотрел, я не очень люблю этого актера, но он на мужика становится все больше похож с каждым фильмом, Леонардо Ди Каприо. И вот этот фильм «Проклятый остров», кажется, так он называется?
Да, «Остров
проклятый». «Остров проклятый», да. Вот. Примерно по такому же механизму. Когда нет буфера, то человек просто разрушается. Вот. И он тогда прибегает к еще более радикальным механизмам, к сплиту, который лежит в основе шизофрении. Но просто психика расщепляется, и тогда не нужно этого электричества болезненного просто не возникает. Но вот в случае героя Ди Каприо произошло именно таким образом, да? Итак, шок – естественная реакция. Человек все может воспринимать в как бы отстраненном, как будто через подушку, как будто то, что происходит с ним, а может и вовсе не с ним. Например, именно на этом этапе человек вынужден отнестись к реальности происходящего. Да? И зачастую на этом этапе человек даже не отдает себе отчет, что другой близкий его человек умер. Ну или погиб там, не знаю, в катастрофе положим. Например, человек может остаток возбуждения, который не удалось погасить шоком, вполне использовать для того, чтобы довольно деловито реализовывать все функции по похоронам или похоронам, как правильно, еще не знаю. Ну, и другие могут даваться диву, что он может улыбаться, быть таким деловитым, деятельным, сам поехать получать справку из морга, сам заказывать венки, гроб, договариваться с кладбищем, и все это может быть с каким-то очень с ажитацией, вот, и с некоторым даже весельем. Да. Причем он может не принимать даже никаких препаратов. Да. Это довольно естественная, надо понимать, реакция. Чем более яркая реакция такого рода компенсации, тем, как правило, сильнее будет отходняк, можно так сказать. Да. То есть, как правило, если человек, ну правда, использует такую гиперкомпенсацию временную, то это говорит о том, что его реакция очень сильна. И это вызывает скорее жалость, но зачастую это вызывает осуждение у других людей. То есть важно понимать, что это происходит не от того, что он циничен. Поэтому довольно часто, например, утраты, наиболее сильные утраты, ведь это утраты детей у родителей. Вот. И довольно часто к этим механизмам прибегают люди, пережившие своих детей. Ну и так, шок – естественная реакция, которая происходит от нескольких часов до нескольких дней. Иногда гораздо реже это может быть несколько недель. 2-3 недели до месяца. Вот. Дальше наступает фаза, фаза переживания или, мне кажется, более точное ее описание — фаза острой боли. Вот. Она, по крайней мере, описывает, что происходит в этот момент. В этот момент человек сталкивается, конечно, с чудовищным потоком боли. Какие сложности? Если на первой фазе сложности нет, и на первой фазе вы с горем не столкнетесь. Но клиент к вам на этой фазе не придет. Вот. Если придет, кто-то его приведет, то совершенно бессмысленно с ним разговаривать. Он находится под действием очень сильных препаратов, которые психика создала сама собой. Кофе, даже если он,
кофе, сигарет.
Он просто не придет. То есть в этом смысле, в случае, например, если это стихийное бедствие, или катастрофа, авиакатастрофа, в команде спасателей, например, прибыли к месту, и там уже оказались люди, которые потеряли родственников в первые часы после катастрофы, после того, как самолет разбился, то действительно это присутствие кофе и сигареты. Я помню, когда бельгийцы к нам приезжали из бельгийского центра кризисной психологии, тогда в Беларуси создавалась только кризисная психология, это было в самом начале 90-х годов, и когда они нам рассказывали о том, что делать, мы говорим, как вы им помогали? И у нас был такой блеск безумца в глазах, как вы им помогали? Они нам спокойно отвечали, что все, что могли сделать, это просто находиться рядом, гладить по голове, предлагать кофе и сигареты, все. Вот, ничего, говорит, мы больше сделать в этой ситуации не могли. И зачастую работа в остром периоде заключалась именно в этом. Конечно, у них есть прекрасно разработанные технологии, наверное, вы слышали. Если нет, может быть, мы в дальше лекциях об этом поговорим, дебрифинг. Ну, в общем, никакой нахер дебрифинг не работает в тот момент, когда человек обдубашенный самим событием. Да? Несмотря на то, что, конечно, прямое показание провести первую сессию, но дебрифинга до первого сновидения, в случае, если, например, катастрофа связана со смертью. Травма связана со смертью близких людей. Но это в идеале, на самом деле, это не работает, как правило. Я помню, что когда в Беларуси, был какой-то праздник, концерт, я уже не помню, чего за концерт это был, пошел дождь, и у нас есть такая станция метро Немига. Вот, такой огромный туннель, где два входа. По прямой два входа, метров 70-100 туннель, и два входа в метро, вход и выход, соответственно, метро. Пошел дождь, и люди просто рванули. Станцию перекрыли, поскольку там это опасно для жизни людей. На самом деле, любые станции, где проходит праздник, перекрывают. Вот. Они учли того, что люди просто под дождем, банально, просто под дождем рванулись с двух сторон. И представьте, два потока людей, которые весело спасаются от дождя. Те, кто находится в середине, уже не веселятся, а те, кто на входах, еще, им еще весело, они не знают, что происходит. 53 человека погибло. Их просто раздавили. Вот. Я помню тогда, когда буквально через буквально там несколько часов была создана команда. Обычно это такое, поскольку команд таких психологов профессиональных тогда не было. Да и сейчас я не знаю, есть ли в Беларуси. Вот, которые бы оперативно реагировали, вылетая. Ну, там, поскольку с терроризмом в России получше, то там у них такие команды уже давно функционируют. Вот, я думаю, что может у нас вопрос. А может уже есть просто. Я как-то уже давно этим не занимался. Эта команда была создана в первые часы, а реальная работа у нас появилась только через несколько дней. То есть люди просто банально не обращались. Ну, это невероятно, это невозможно. Ну, поскольку там не было места, куда бы они приходили, да, это просто, ну, трупы развезли, а дальше из разных больниц там как-то были везде объявления повешены, что можно обращаться туда-то и туда. Через несколько дней только мы могли увидеть первых людей, с которыми мы могли работать. Поэтому шок. В этом смысле кофе и сигареты в том случае, если они вот здесь. Но вы вряд ли будете с этим иметь какое-то дело, если, еще раз повторюсь, вы не будете работать в специальной команде спасателей. Итак, следующий этап острого горя. Конечно же, в этот момент анестезия отходит, и человек сталкивается с очень сильными острыми чувствами. И он с ними пытается каким-то образом справиться. Конечно же, красивое естественное течение горя, когда человек позволяет себе дальше жить в этот момент. Ну, жить, конечно, с той болью, которая есть. Я дальше о терапии немного скажу, но сначала об осложнениях терапии. А может, я сразу по ходу буду о терапии говорить, чтобы потом не возвращаться 10 раз. Да? Итак, с чем вы можете столкнуться на этом этапе работы терапевта? Сложности, соответственно, ну и задачи, которые есть. Первая сложность заключается в том, что человек может отрицать факт смерти. Это может быть странно, но это довольно популярная мера, чтобы справиться с радикально интенсивными чувствами. Отрицать факт смерти. На самом деле близкий не умер.
Вторая стадия,
да? На самом деле близкий не умер. Это не всегда так есть. На самом деле, ну, это просто частый механизм, осложняющий процесс. Конечно же, довольно часто человек не сталкивается с этим, но это происходит. И, например, когда мы будем иметь дело с патологическим горем, может оказаться так, что человек и через 10-15 лет видит своего умершего там, отца, или мужа, или жену, в толпе бежит его, окликает, дергает за руку, но это не он. И так происходит каждый день почти, ну или там каждую неделю. Много лет подряд. Патологическое горе в этом смысле фиксируется. Но это большой ценностью является знать, что близкий не умер. Но сложность заключается, как вы понимаете, в том, что и переживать больше не надо. Важно принять факт смерти. Это одна из самых важных вещей. Принять факт смерти. Самые большие травмы для людей, которые получали во время войны, похоронки во время Великой Отечественной войны, ну и какие там документы во время Афганской войны, это было пропавшие без вести. Самые грубые нарушения психологические были бы в этих случаях. Потому что, ну как, отмашки не дано для переживаний. То есть, ну, зачем хоронить близкого, если он еще не погиб? Но его нет, и утрата оплакивается. И это происходит одновременно. То есть процесс горя просто остановлен. Он становится хроническим, он не может произойти. Вот. Поэтому спустя очень много лет этому человеку говорят, ну прими факт, твой отец, скорее всего, погиб. Но принять этот факт невозможно, ввиду того, что это не является фактом. Именно эту идею эксплуатировал, наверное, всем известный вам на персонаж из Москвы, Гробовой, не знаю, как его зовут.
Григорий,
да. Что он фактически делал? Да? Вот, к ним приходили люди, которые находятся на этом этапе на начало переживания, но которые отрицают этот факт. Все, что он делал, он просто подтверждал их мотивы. Он говорит, да, разумеется, ваш близкий не умер, он в Новой Зеландии выполняет миссию. В другом теле, разумеется. Не пытайтесь с ним встретиться, нас не узнаем. Этого было достаточно для того, чтобы люди благодарили и давали ему незначительные суммы в 1000, 2, 3 евро. Этого хватало. для жизни. Но, в общем, люди чувствовали себя после этого комфортно. Никто не проводил, конечно, катамнестических исследований. Что было с этими людьми через некоторое время, я не знаю. Может быть, это какое-то, магическая убежденность в том, что близкий жив, и по катамнезу дало бы прекрасный результат. Но только вот не очень какие-то, не очень честные с точки зрения витальности по отношению к себе самому. Ну, то есть основанные на лжи. Я не знаю, вот это, Бог ему судья. Его, конечно, судили по Уголовному кодексу, но я считаю, Бог ему судья, потому что сказать однозначно, что это плохо психически, я, наверное, должен был бы такое сказать с точки зрения психотерапии, психологии. Но, в общем, кто его знает. Но факт остается фактом, что если человек не принял факт утраты, он не может дальше переживать. Поводов нет переживать. Никакой мотив зоны переживания не будет двигать. Поэтому очень важно на этом этапе, говоря о терапии, конфронтировать. Конфронтировать довольно ясно обозначает, что близкий у вашего клиента умер, и это необратимо. Кстати, вот второй, такой механизм, который помогает существовать первому или существует самостоятельно, это отрицание обратимости смерти. Это совершенно естественно для маленьких детей. Отдельно, если я забуду сказать, спросите мне о нюансах переживания маленьких детей. Потому что многие задают вопрос о том, стоит ли, например, детям участвовать там в похоронах или нет. Это отдельный вопрос. Поговорим об этом. Вот. О чем я говорил до этого? Отрицание обратимости. Да, и в этом смысле довольно часто в данном случае имеет место регресс. Потому что концепция смерти, такая, как у нас с вами, у взрослого человека, формируется у детей примерно к 9-11 годам. Когда ребенок представляет о том, что такое жизнь, что такое смерть, появляется представление о необратимости смерти, какова природа физиологических актов и так далее, и так далее. И вот представление о жизни и смерти, полное представление, формируется примерно к этому возрасту. Потому что до этого возраста, мы, наверное, встречались с детьми в таких ситуациях, и в фильмах полно таких показывают, что там ребенку говорят, что там папа летчик улетел, или там на небесах, потому что другое просто не дойдет. На небесах, в этом смысле, текст, на мой взгляд, гораздо более адекватный, чем улетел летчиком. Потому что слово «на небесах» предполагает, что теперь это, в то время как концепция смерти сформируется, он может быть встроен в зону переживаний. Летчик, опять же, ему строиться некуда, он летает себе. Космонавт на другую планету, не знаю, что там еще может придумать. В этом смысле, похоже, что, если коротко отвечаем на этот вопрос, мы сильно преуменьшаем способность детей переживать горе, а горе, оно гораздо более адекватно, чем у взрослых, гораздо менее искажено, гораздо более упрощенный процесс происходит. И с точки зрения здоровья, гораздо более здоровый процесс. И поучительный, может быть, я дальше расскажу об одном примере, который меня потряс в свое время. Итак, конфронтировать с отрицанием факта смерти или с его обратимостью. Дальше, с чем сталкивается человек на этом этапе, конечно же, с переживанием очень острой боли. И мне кажется, когда мы говорили об эмоциональной жизни, мы говорили об особенностях терапии. Главная задача заключается в том, чтобы дать возможность этой боли жить в контакте с терапевтом. Но для этого, по крайней мере, важно начать об этом говорить. Кстати говоря, на самых первых этапах фазы острого горя человек испытывает большую необходимость рассказывать о случившемся. Причем рассказывать порой в деталях. Буквально с того момента, как он узнал, как он получил известие о смерти близкого человека, и дальше, что он делал, порой важно этому человеку рассказывать поминутно. Причем он рассказал один раз, второй раз, пятый раз своим близким. Понятно, что некоторые отправляют родственников в горе на терапию именно в связи с этим. Потому что по восьмому разу слушать не могут. Это довольно важно, потому что, правда, представьте, другие же тоже находятся в какой-то трудной ситуации. Слышать каждый раз про это довольно трудно. А необходимость об этом говорить есть. Здесь очень важно давать возможность человеку говорить так много, так детально и так часто, как это ему говорится. Не останавливает процесс. Это естественно. Особенность, пожалуй, заключается вот в том, что мы описывали под концепцией переживания. Иначе говоря, важно не просто плакать, а не просто рассказывать для клиента, а делать это кому-то. То есть вам, в случае, если вы будете терапевтом. Ну, в случае, если вы будете клиентом, разумеется, своему терапевту. Конечно же, такое случится, по всей видимости, с каждым. Опять же, если проживете достаточно долго. К сожалению, люди умирают.
Это желание постоянно проговаривать.
Похоже, обратиться с тем возбуждением, часть которого маркируется болью, а часть еще нет. Возбуждений очень много, которое должно быть размещено. Боль настолько сильна,
а... Возбуждение, которое не достигло пика, да? Само возбуждение.
Просто... Возбуждение настолько больно, настолько сильна, что эта ситуация не дифференцируется. Ну, то есть чувство, как будто бы все перемешиваются изначально. И только через некоторое время на этом фоне появляется боль. Ну, то есть как будто чувства настолько перемешаны, что они уже не появляются как самостоятельно. А кроме боли, там есть еще вина, гнев, о котором мы чуть позже поговорим, например. Вот, какие-то другие чувства, например, там, не знаю, стыд или, например, там, отчаяние или злость. Они все оказываются перемешанными. И поэтому это возбуждение первоначально зачастую выплескивается в таких, ну, постоянных разговорах. И порой вы сразу столкнете, человек будет плакать, у него будут течь слезы, но рассказывать он вам будет довольно ровным тоном. И это также нормально. В этом смысле анестезия отходит, возбуждения много, ИД пока не дифференцирован. В этом смысле чувства не появляются как самостоятельные, они только появятся чуть-чуть позже, если вы дадите возможность этому возбуждению происходить в вашем контакте. Если он будет вам рассказывать об этом, в какой-то момент чувства станут появляться. И вот тогда появится боль. Понятно вот этот момент? И когда появляется боль, важно давать возможность ей жить. Но... Здесь еще появляется одно препятствие. Помимо боли могут появляться и какие-то другие чувства. Одно из самых ну, таких странных, условно говоря, странных, оно очень типично на самом деле, но странно для человека переживающего, чувств кажется гнев. Довольно часто он сопровождает переживание горя. Причем гнев не на мир, а может первоначально появиться именно на мир, на несправедливый мир. Ну, там... Человек умер совсем молодым, на мир, на Бога, там, не знаю. Но довольно скоро это чувство станет адресным, будет адресовано близкому человеку. Примерно по тому же механизму, про который мы говорили про боль детей. Даже если человек погиб трагически, не виноват в этом, или там умирал долго и мучительно, тем не менее он предал, он бросил. Это факт. Вне зависимости от мотива, психологическая составляющая процесса заключается в том, что близкий ушел, он бросил. И в этом смысле зачастую крик в сердце оказывается остановленным и блокирующий весь процесс переживания. Крик «Зачем же ты меня бросил?» Ну, порой прямо такими словами «Я ненавижу тебя». И это пугает людей. Конечно же, это чувство оказывается, ну, то, что в психологии называется словом эгодистонным, то есть как будто бы чуждым мне. Оно как будто внутри появляется как что-то чужое. Но и когда я осознаю этот гнев, он непонятно, куда его примерить. Он нелогичен. Не просто нелогичный, а пугающий для человека. Вот. И в этом смысле очень важно на этом этапе легализовать все чувства. Иначе говоря, довольно важно сказать вашему клиенту, ну, сказать не обязательно какой-то фразой, это может быть фраза, а может быть какое-то послание всем вашим контактам о том, что это нормально. О том, то, что с вами происходит, это естественно. Вы имеете на это право. Тут появляется снова опасение вашего клиента. Если он испытывает сильный гнев, порой доходящий до ярости на близкого человека, который его бросил. Ну, гнев, скажем, потому что ярость, ну, с точки зрения общепсихологической, ну, не очень адекватное слово. То значит ли это для этого человека это угроза любви? Ну, потому что близкого-то он любил. И если он испытывает гнев, то это в его модели мира отрицает любовь. И с этим важно конфронтировать. Важно, чтобы ваш клиент осознавал, что то, что он испытывает гнев, вовсе не отрицает любви. И как только это вам удастся, ну, легализовать, процесс переживания может быть восстановлен. Гнев очень важно пережить, если он появился. Если нет, то он начинает трансформироваться в какое-то другое чувство. Вот, например, он останавливает боль, либо трансформируется в токсическую вину. А с этим работать довольно сложно. Зачастую, кстати, доступ к гневу появляется через вину. Вот. Причем вину зачастую совершенно необоснованную. Да. Ну, не оказался рядом. Чаще всего мотив такой. Не оказался рядом. Уехал в другой город, например, в командировку. Вышел купить продукты. А папа умирал от рака, вот-вот должен умереть. Ну, вроде бы стабилизировался, ушел, но вернулся, он умер. Ну, и так далее, и так далее. Да. Вина может быть совершенно необоснованная. И довольно часто это является попыткой не пережить гнев. Не всегда такая схема, она не верна не математическим образом, но такое случается довольно часто. Да. Может быть, вина будет и обоснованы, ну и тогда вы работаете точно так же, как мы с вами уже говорили. Процесс переживания вины. Процесс переживания, он един. Да. Давать витальность, давать возможность жить каждому из феноменов, который появляется в контакте. Если говорить о гневе, то довольно важная вещь, пожалуй, будет отметить следующее, что горе может быть отягощено очень сильно. Отягощено, ну вот, как правило, как показывает опыт, наиболее тяжелые последствия, наиболее труден процесс горя острого у людей, которые утратили отношения с человеком, ну, отношения с которым были амбивалентны. То есть, например, и любили, и ненавидели одновременно. Помните, наверное, я приводил пример женщины 8 лет пребывающей в хроническом состоянии горя, которая и любила, и ненавидела своего отца одновременно. По какой причине? Сложность заключается в том, что переживание, помните, когда я в отчаянии рассказывал, обе интенции не могут быть пережиты. Я люблю, поэтому не могу сказать о ненависти, я ненавижу, поэтому не могу пережить любовь. Они как будто друг друга парализуют. Задача заключается в том, чтобы дать возможность жить одному и другому. И тогда важно, чтобы человек осознал одну важную вещь. То, что он любит этого человека, не означает, что у него не может быть сильного гнева или ненависти к нему. И наоборот, если он ненавидит за дело, там, не знаю, или там, за фантазии, уж не знаю, за что, то это не значит, что в его сердце нет любви. Порой любовь и ненависть живут в одном сердце одновременно. Если, конечно, это не амбивалентность, как характеристика хронически больных шизофрении или нет. Это другая история, не имеющая отношения к горю. Амбивалентность в этом виде совершенно естественна. Поэтому, когда люди утрачивают близкого человека, с которым отношения были сложные, процесс переживания гораздо более трудный. И поэтому, как правило, поддержка им очень нужна. Без психотерапии здесь редко обходится. Ну, как правило, они доходят до нас порой в ситуации патологического горя. Понятно? И так продолжается в течение какого-то времени. Нескольких месяцев, полгода. Вот, может быть такая реакция до года. Переживание острой боли. Фазы острой боли. Но с течением времени, когда витальные процессы не умирают все же, благодаря этому процессу восстанавливаются. Боль становится потихоньку меньше. Я не знаю, можно ли использовать это слово «меньше». Вот есть какая-то иллюзия, бытующая в психологии, пожалуй, с подачей концепции переживания, основанной на теории деятельности. Ну, когда говорят, что переживание – это некоторый процесс, ну, условно говоря, справления, совладания с каким-то событием. Ну, то есть горе, пережил горе. Ну, то есть когда используется глагол, как называется, совершенного вида, да, «пережил». Как будто что-то можно пережить. На самом деле, то, как я понимаю переживание, то, как оно точнее понимается в диалоговой модели гештальт-терапии, переживание – процесс перманентный, он никогда не заканчивается. Невозможно что-либо пережить. Так и боль. Если мы правда думаем, что боль исчезнет, мы ошибаемся. Боль не исчезнет никогда. То, что поменяется, это витальное окружение этой боли. То есть мы по-другому будем с ней обращаться. Вообще у меня есть некая идея, о которой, может быть, я говорил ранее, что на самом деле интенсивность любого чувства – это иллюзия. она производна от способа обращения с чувством. Когда мы говорим о том, что сильная боль, чаще всего это просто специфический способ обращения с болью. Так и здесь. Мне кажется, что на самом деле боль не как, там, не знаю, ее там два ведра или канистра, или цистерна, и в процессе терапии вытекает боль, вытекает, и в конце концов там ничего не остается, мы высушили феном, по ведру поводили, боли нет. Оп, нет. Если боли нет, то и воспоминаний не может остаться. Наши воспоминания всегда имеют эмоциональную основу. В смысле, например, если вы спросите женщину, которая потеряла ребенка, хочет ли она и есть ли в планах забыть его, она никогда скажет нет. Это значит, что боль останется всегда. Но способ, еще раз повторюсь, способ обращения с болью станет другим. И благодаря тому, что этот процесс станет витальным, на его фоне будут появляться, также другие чувства. Все равно каждый год в день смерти или там, в день рождения, в течение какого-то времени эти годовщины, ну не годовщины, точнее, эти ну, цифры и даты будут их очень много. Ну, например, там, первое путешествие без близкого, первый там пирог или борщ без близкого, там, первое там, не знаю, ну, что-то, когда его не стало. Ну, соответственно, дальше останутся только фиксированные даты, например, это годовщина смерти. Или день рождения. Да. И в этот момент, конечно же, боль останется. Люди приходят на кладбище и по-прежнему плачут. Это их уже не убивает, но боль все равно останется. Это важно. Задача терапии острого горя – не избавить человека от боли. Упаси Боже. Если вообще у вас есть какая-то идея в терапии избавить человека от чего-то, лучше не занимайтесь ею вообще. Если она у вас как-то в клетках, у вас вашей души, сердце, тело внедрена эта идея, бросайте немедленно это занятие, займитесь чем-то другим. Продавайте косметику, это лучше. Поэтому это очень важно. Потому что если вы с этой идеей приходите к людям, вы будете просто опасны для них. Мы не можем избавить человека ни от чего. Но мы можем помочь человеку научить обращаться этим уважительным к нему самому образом. А именно давать возможность этому жить. И в этом случае боль переживается как менее мучающий феномен, аспект переживания. Она не так больше мучает человека. Например, не знаю, приводил ли я этот... Ну, давайте пример этот расскажу и остановимся. Там у меня небольшой кусочек расскажу потом. Когда одна женщина сначала пришла ко мне на терапию, вот по поводу довольно тяжелого события в ее жизни. Поскольку это было очень-очень давно, детали, может быть, эти не так важны. Она утратила трагическим образом второго ребенка. Нет, первого ребенка, простите, у нее всего одна девочка, которая родилась после него. Это способствовало тому, что на некоторое время эта боль стала для нее меньше. Плод замер, и причем на последних сроках, вот, ее положили в больницу и вычистили этот плод. Причем она говорит, так чтобы было понятно, она пришла на прием спустя 20 лет после этого события. Она говорит, я до сих пор в деталях, запахах, во вкусе, на губах, звуки голосов врачей, вид кусков ребенка, которые вытаскивали и бросали в ведро. Я до сих пор вспоминаю это событие детально. И когда она вспоминает это событие, она, конечно, выглядела просто мертвой. У нее после этого через несколько лет родилась девочка, которой на тот момент было, не помню сколько, она уже совершеннолетняя, наверное, была. Вот, и как-то кусок терапии довольно значительно был посвящен этому. А дальше эта женщина решила обучаться терапии. Тогда как раз начинались первые программы. Это было, наверное, вот как раз 12 лет назад первая программа подготовки терапевтов. В Витебске я взял ее в эту программу. Или 13 лет. Вот. И она стала учиться терапии. И все бы ничего, но когда она начала практиковать, она столкнулась с очень серьезным препятствием. Какого рода? Каждый раз к ней на терапию приходили женщины с утратами. Ну, там, каждый раз может не годиться, но почти всегда, она описывает, что практически всегда. И на супервизию она приходила всегда в одной и той же ситуации. Приходили женщины, которые говорили, что утратили ребенка. Ну, вот кто-то делал аборт, но довольно часто это вот ситуация практически идентична с ее. Это либо ребенок умер во младенчестве, либо в очень раннем возрасте от болезни трагически, либо плод замер и так далее, и так далее. Либо выкидыш, она все время встречается с этим. И как только женщина озвучивает, это, как правило, первая же сессия озвучивает это событие, она оказывается парализованной. Она говорит, я больше ничего не чувствую. Я смотрю, у меня в голове крутятся какие-то мысли, но я больше ничего не могу чувствовать. Буквально до того, что у нее немели руки. И она утрачивала чувствительность, ну, тактильную примерно на всю сессию. Конечно же, ситуации с клиентами заканчивались всегда одним и тем же образом. Люди уходили, ну, потому что, разумеется, видеть перед собой мертвого терапевта довольно трудно. И так происходило всегда. И мы вынуждены снова были вернуться к ее переживаниям. Вот этих самых чувств. Дальше был довольно длительный процесс ее становления как терапевта. Но, условно говоря, и все было довольно долгое время безрезультатно. Сложность заключалась в следующем, что она уже довольно, ну как сказать, естественным образом могла переживать это в контакте со мной, но совершенно никак не могла переживать свою боль в контакте с женщинами, которые к ней обращались. И вроде бы на сессиях все условно прекрасно, не знаю, годится ли это слово здесь, нет. Но на сессиях она может переживать боль, рассказывает и плачет, и она вроде становится меньше, и вот весь процесс, который мы писали, он естественный, как будто бы ее это не мучает в жизни. Но как только, и почему-то женщины приходят именно эти к ней. И как только она сталкивается с очередной терапией, она снова парализуется. И так проходило довольно долгое время, до тех пор, ну я не буду описывать долгий процесс супервизии в деталях, написан в одном из сборников, в пятом томе диалоговой модели гештальтерапии. На одной из сессий как раз она переехала жить в другую страну, и как-то ее практика сложилась, тоже удивительным образом, она попала работать в кризисный центр. Вот, и к ней она снова стала сталкиваться с этими случаями. Но до тех пор, пока она однажды не описала следующую историю. К ней снова пришла женщина, говорила о каком-то о потере, по-моему, своего сына. Я уже не помню, кстати, в одном из сборников где-то даже этот случай был. О потере своего сына. И в какой-то момент эта женщина вдруг остановилась, почувствовала впервые в контакте с клиентом не отмороженность, а сильную боль. Вот она рассказывала, это была безумно продвигающая, по ее мнению, сессия с этой клиенткой, и в том числе для нее оказалась сильным ростом. Она говорит, я расплакалась, и мы тихонечко сидели вдвоем, 50 минут плакали рядом. Так удалось восстановить чувствительность ей самой и этой женщине. Она впервые рискнула сделать это не только со своим терапевтом и супервизором, а с клиентом. Это очень важно. Так обе могли жить и как-то распоряжаться на своими чувствами. Поэтому это, мне кажется, довольно важная вещь. Если проживость терапевта, потому что, разумеется, всем известен феномен рыбака. Да? Но почему-то мы оказываемся в ситуации терапии с проблемами у наших клиентов, практически идентичными нашим собственным. Мы не обсуждали это в лекции еще. Вот, потому что там есть довольно много объяснений. По-моему, да, мы говорили даже. Я говорил, какие объяснения этому процессу. Ну, самое банальное, что к нам приходят эти люди, потому что в нас замечают это. Это банальное объяснение, это не вся правда, разумеется. Гораздо более сложный механизм, но тем не менее это факт, что проблема оказывается почему-то.
Есть еще механизм.
Ну, он довольно сложен, потому что, например, ну, одно простое объяснение, что клиент в вас видит свою проблему, приходит и рассказывает, он недостаточен, потому что на самом деле, о чудо, он приходит другим терапевтам, почему-то рассказывает о другом. И тогда встает вопрос, а, может вы это хотите видеть, а, б, может вы просите вашего клиента говорить именно об этом. И то, и другое магическим образом влияет не в меньшей степени, чем первый пункт. Вот эта женщина смогла переживать эту боль и помогла пережить всем клиентам. Поэтому очень важно, потому что терапевт несовершенен. Более того, я уже, кажется, говорил о том, что наиболее успешные терапевты, как правило, из числа наиболее травмированных клиентов. Ну, конечно, наиболее травмированных, но наиболее оживших. Вот, в этом смысле хороший терапевт на всю голову травмированный, но способный это переживать. Конечно же, большой дефект случается в том месте, если терапевт сталкивается с похожим событием, либо ну, по содержанию, либо по модальности переживаний и останавливается в этом месте. Он парализован и ничем не может быть полезен. Поэтому на некоторых этапах терапии очень важен риск терапевта позволить себе переживать вместе с клиентом. Почему-то в нашей культуре есть на это запрет, но не в культуре, а такой психотерапевтической культуре. Как же лечиться за счет клиента? Довольно важный вопрос, может быть, ему не сейчас посвятить это. На мой взгляд, лучшая терапия – это когда терапевт лечится вместе с клиентом. Ну, этот ответ, может быть, требует расшифровки некоторой, большего пояснения, но правда, мне кажется, что если терапевт рискует жить, рискует начать переживать то, чего он не переживал раньше, терапия движется гораздо более эффективно, чем было до этого. Вместе с клиентом, разумеется, не стоит путать вместо клиента.